В эту субботу мы читаем в Торе раздел Бегалатха, третий раздел книги Числа, книги Бамидбар. И с первого взгляда этот раздел кажется весьма разнородным, в котором много рассказывается много о разных событиях, даже как бы не связанных между собой. Сначала речь идет о зажигании светильника Аароном, потом про Песах, который евреи праздновали в пустыне на второй год своего пребывания в пустыне, затем о том, как евреи выходили организованные уже структурированным, так сказать, народом или даже военной силой в направлении страны Израиля, а потом о кризисах, которые с ним были, про то, как они хотели перепелов, и дальше история с тем, как этот кризис отразился на Моисее, история с тем, как Мирьям и Аарон предъявляют к Моисею претензии. И кажется с внешнего вида, что это как бы отдельные истории, между собой не связанные. Но на самом деле все эти истории имеют общую линию. И важно эту линию понять для понимания общей структуры книги Бамидбар. Мы обсуждали, что книга Бамидбар – это книга дороги. То есть, когда все перестраивается, и как машина, которую для того, чтобы починить, разбирают на отдельные части, и каждую часть чинит отдельно, так и в книге Бамидбар каждый элемент еврейской идентичности отделяется от других и производится его чистка, его анализ. И в этом плане мы говорили, что начало и конец книги Бамидбар – это система, это порядок, а в середине – это разбор каждого элемента и его чистка, и поэтому это книга кризисов, где каждый раздел посвящен кризисам определенного типа. И мы говорили о том, что первый из этих разделов движения, раздел Насо, это кризисы личности, а следующий раздел, раздел Бахалотха, это кризисы взаимоотношения народа и Торы. Как должны быть устроены отношения народа и Торы? И здесь первая история, которая привлекает наше внимание, это история с Песохом. Тора рассказывает нам, что после выхода из Египта евреи сначала начали движение в сторону страны Израиля, потом мы знаем, что было дарование Торы, потом кризис Золотого Тельца, и евреи остановились на почти год и строили переносной храм, скинию. И вот они готовы теперь выходить, как бы второй выход на завоевание страны Израиля, и это то, что у нас есть в разделе Бахалатха, и они, соответственно, снова празднуют Песах. Но есть одна важная деталь. Сказано так. И подошли к Моисею люди из народа и сказали: мы были нечистыми, когда праздновался Песах. Как же мы, получается, лишены этого праздника? Что же нам теперь делать? Это неправильно. И мы не можем так. И Моисей обращается к Всевышнему, и Бог ему говорит: если кто-то в процессе Песаха был нечист, и он не смог принести Песах, или он находился далеко от храма, этого в пустыне не было, но далее при жизни в стране Израиля это важный довод. Так вот, такой человек может праздновать Песах через месяц. Ровно через месяц, 15 ияра, или точнее 14 ияра, он приносит пасхальную жертву и вечером на 15 ияра, соответственно, ее съедает. То есть, как бы Песах предусматривает второй заход, второй вариант, ровно через месяц. И эта вещь ужасно странная. Дело в том, что ни один другой праздник не предусматривает такую вещь. Ну, например, скажем, допустим, человек в Йом-Кипур был болен, и поэтому не мог поститься. Ему по медицинским соображениям необходимо было есть. Но нигде нет такой идеи, что через месяц, соответственно, не 10-го Тиши, а 10-го Хешвана, он должен будет поститься, как бы второй Йом-Кипур. Ничего такого нет. Прошло, так значит прошло. Был болен, значит, в следующем году будешь поститься в Йом-Кипур. И не так ни про один праздник. Ни Шивуот нет, второго захода к Шивоту, ни Сукоту, ни Кроша Шана. Нет такой идеи, что если праздник пропущен, то через месяц делается еще раз. А вот Песах – это исключение. И Песах есть второй заход. Почему это так? В чем причина празднования? Дело в том, что Песах, как мы как бы знаем, что Песах – это основа всех праздников. С него они начинаются. После исхода из Египта через 7 дней будет 7-й день Песаха, это праздник перехода через море, через 7 недель будет Шивот, через 7 месяцев будет Шана Йом Кипур и Суккот. То есть все праздники идут от Песаха. Песах – это рождение народа. И здесь очень важно, что не присоединившись к народу, нельзя вообще ни в чем участвовать. Скажем, Шивот, праздник дарования Тары. Он на самом деле является продолжением Песаха. Есть исход из Египта, а дальше есть дарование Тары. Не существует дарования Тары без того, что есть народ, которому она дарована. И это очень важный аспект иудаизма, что заповеди и законы, и вся Тара не является просто спиритуалистическим учением. Оно присоединено к еврейскому народу. И именно поэтому, если не присоединиться к народу, то нельзя полноценно получить Тару. И нельзя полноценно праздновать Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и Суккот, и так далее. Вся система сбивается. Это корень. И поэтому, если человек не смог принести пасхальную жертву, то есть не смог присоединиться к народу в как бы, нашем ежегодном праздновании рождения народа, то он должен сделать это через месяц. Потому что только присоединившись к народу, он дальше может полноценно праздновать всю систему праздников. Или иначе, в рамках того, о чем мы говорим, о кризисах книги Бамидбар, и мы сказали, что раздел Багалатха – это кризисы соотношения народа и Тары, в этом плане раздел этот говорит однозначно. Тара дается народу. Тара не дается отдельным личностям, Тара не дается возвышенным праведникам. Тара дается народу, потому что реализация в мире Тары возможна только через еврейский народ. И поэтому присоединение к народу жизненно важно, оно первее, чем присоединение к Тары. То есть чувство осознания себя частью народа является более важным и даже, если хотите, более религиозно важным, чем само соблюдение тех или иных уже конкретных заповедей. И вот именно эта концепция закладывается в книге Бамидбар, в разделе Багалатха. И другие все истории, которые дальше есть в этом разделе, они тоже говорят об этом соотношении, о соотношении народа и Тары. Мы не успеем их сейчас все рассмотреть, отложим это на следующий год нашего анализа книг Тары. А здесь хотел бы добавить только одну очень важную вещь. Это присоединение других народов, людей из других народов, не евреев, к Божественному Свету. В принципе, Тара, которая нам дана, дана для человечества, а не для еврейского народа. И поэтому, конечно, мы хотим, чтобы народы мира ее получили. Но есть очень критическая разница в том, получают ли они ее через еврейский народ или мимо еврейского народа. В этом плане христианство было попыткой обойти еврейский народ. То есть связаться с древним еврейским народом, с тем, что еврейский народ написал в древности, и мимо современного еврейского народа получить этот доступ к древнему еврейскому народу и через это к Богу. И поэтому христианство пыталось, так сказать, считая святыми древних евреев, чрезвычайно находилось в конфликте с современными седаемыми евреями. И это, конечно, огромный минус христианства, как религиозной концепции. Но, может быть, без этого нельзя было начать распространение Божественного Света. Может быть, это исторически было важным. Однако, конечно, полноценное соединение, полноценный контакт с Божественным Светом может идти только если он идет в рамках контакта с полноценным с еврейским народом. И это то движение Бней-Ноах, которое начинается в нашу эпоху. В общем-то, когда еврейский народ был в изгнании, такого контакта не могло возникнуть. Поэтому эпоха изгнания еврейского народа была, те 2000 лет, которые прошли изгнание, была эпохой доминирования христианской модели. Но параллельно с возвращением еврейского народа в свою страну, христианская модель разваливается. Начинается постхристианство, когда идеалы, в общем, вроде должны остаться, но сама христианская концепция поблекла. И на смену ей идет именно связь с Богом через еврейский народ, когда уже христианская модель уже отдвигается в сторону, и начинается прямая связь народов мира с Всевышним через именно тот еврейский народ, который живет в Сионе. Когда еврейский народ живет в своей стране, тогда и связь еврейского народа с Богом гораздо более полноценна, и для мира мы можем гораздо больше дать. И поэтому это вот понимание того, что народ предшествует царе, что по-настоящему связь с Богом идет прежде всего через еврейский народ, и уже только потом через Тору, это новое понимание, которое формируется в мире в наше время.